Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 289-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое бессменно веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня у меня очень интересный гость, как вы уже могли догадаться по названию, но перед тем, как мы перейдем к обсуждению русскоязычного научпопа, небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего выпуска. А спонсор сегодняшнего выпуска – это онлайн-платформа FlowWow, с помощью которой вы можете подарить хорошие эмоции, не выходя из дома, что в наше время довольно актуальная история. Пожалуйста, берегите себя по понятным причинам. Так вот, с помощью FlowWow вы можете отправить не только цветы, но и кондитерские изделия, кофе, чайные наборы, украшения, игрушки, фруктовые корзины, картины, любые другие подарки, куча всего, что есть у них в каталоге. Там на платформе присутствуют тысячи локальных магазинов в более чем 950 городах по всему миру, так что география и расстояние тоже не должны стать помехой. FlowWow дают гарантию, что товар соответствует фотографии, которая отображается в каталоге, и, что немаловажно, по крайней мере для меня, в подобных сервисах там можно расплатиться через Google Pay или Apple Pay. Как нас учит Интерстеллар, космос космосом, а человеческие эмоции ничем не заменишь, так что с помощью FlowWow делиться этими эмоциями может быть чуточку легче. Плюс специально для вас есть промокод BOROD10 латиницей в одно слово, который даст вам 10% скидки, и действует он до 30 ноября. Вводить его нужно либо при оформлении заказа, либо в личном кабинете. Еще раз, онлайн-платформа FlowWow, ссылочки в шоу-ноутах, промокод BOROD10 латиницей в одно слово, скидка 10%, дарите друг другу эмоции, не стесняйтесь. Что ж, ну а мы переходим к нашему сегодняшнему выпуску. И сегодня мы будем говорить о научпопе, в принципе, о русскоязычном его направлении. И сегодняшний мой гость как нельзя лучше подходит под эту тему, потому что это человек, на плечах которого стоит, ну не знаю, не то чтобы половина, но существенная часть русскоязычного научпопа, можно так сказать. Это Илья Абилов. Привет.
Привет, Антон. А можно я скажу кое-что? Оу, всем привет, это не Куджи подкаст.
Паразитируем на популярных подкастах, да. Давай, наверное, начнем с того, как ты связан с научпопом, потому что мне кажется, что ты такой серый кардинал многих проектов, и о тебе не так много людей знают, потому что ты фактически не появляешься лицом ни в одном из них. Но при этом ты эти проекты делаешь. Думаю, большинство нашей аудитории тебя должно знать по проектам Verdider, SciOne.
Ну, на самом деле, их было много. Какие-то закрывались, какие-то открывались. Вот. Да, я был основателем, сооснователем Verdider и SciOne, но сейчас я к этим проектам отношения не имею. То есть я полностью из них вышел, у меня там нет доли какой-то или что-то в этом роде, только статус основателя. Вот. А по поводу других проектов есть издание «Скептик», это текстовое медиа про критическое мышление, скептицизм, науку. Был проект «Словарь скептика», но мы его закрыли, потому что он был не востребован, мы не знали, как его развивать. Вот. Есть лекторий сетап, это лекции российских ученых. Вот. И есть еще какие-то проекты, которые в таком зачаточном состоянии находятся. Или находились и так и не вышли в свет. То есть мы их сделали условно в стол, поняли, что это не круто, и закрыли, даже не открывая.
А можешь тогда немножко рассказать о, в принципе, том, как вот начиналась твоя эта карьера, как ты пришел к популяризации науки, что тебя подтолкнуло этим заниматься, ну и, собственно, в чем была твоя роль как основателя?
Ну, нужно сказать, что это не моя основная работа. Моя основная работа — это реклама, маркетинг, пиар. А научпопом ну, мне банально просто не с кем было поговорить. У меня был такой, скажем, второй ренессанс после 18 лет. Я до 13-14 лет активно интересовался, там, читал какие-то книги, подшивки, еще что-то. Потом у меня был провал на несколько лет, и вот лет 18... Я начал снова интересоваться какой-то наукой, технологиями.
Давай, наверное, сориентируем какой-то временной период. Это какие года примерно?
2008 получается. И я сначала агрегировал посты какие-то там, ну, новости науки в основном, и ничем серьезным как бы не занимался, то есть просто вот по фану создал какую-то группу и агрегировал туда новости науки.
Угу.
Потом появился, по-моему, словарь скептика, если я ничего не путаю, потому что у меня в голове немножко все смешалось. Появился словарь скептика, потом появился Вердайдер, и Вердайдер появился просто как мой канал на Ютубе, и как бы он не планировался как студия переводов, в которой там будут десятки человек. Это просто вот была моя инициатива, которая просто потом разрослась бесконтрольно, скажем так. Вот. Сайван появился в 2015-м в начале, и скептик мы запустили уже на базе словаря скептика, просто убили словарь скептика, открыли скептик в 2017 или 2018 году. И лекторий сетап — это 2016, по-моему, год, если я ничего не путаю. Это такой внебрачный ребенок Сайван, потому что Сайван тогда базировался в офисе Mail.ru. Очень долгая история. Мы туда случайно попали и по выходным снимали там ролики. Ну, то есть нам бесплатно предоставили помещение. Вот. И мы по выходным там собирались, снимали видео. И когда девушка, которая нас туда привела, увольнялась, она нас привела к начальству и сказала, что вот ребята тут полтора года сидят, надо как-то их легализовать, потому что я типа увольняюсь. Вот. Приведите их, пожалуйста. Ну и, собственно, там люди были, скажем так, более прагматичные, и они задали вопрос, а чем вы нам можете быть полезны? Ну, помимо того, что вы логотип Mail.ru в конце ролика вставляете. И я очень не хотел съезжать с офиса Mail.ru. И такой, а давайте сделаем лекторий. И вот так появился лекторий. Правда, потом из-за роста количества внутренних ивентов в Mail.ru нам пришлось лекторий закрыть там и начать проводить лектории уже в университетах. Вот, как-то так.
А, слушай, такой вопрос, слегка, наверное, философский, но в чем ты вообще видишь основную ценность подобных научпоп-проектов? Ну и вообще, стоит ли это называть научпопом? Потому что я довольно спокойно, например, отношусь к этому термину, но я знаю, что есть в сообществе небольшие холивары о том, что такое научпоп, что такое не научпоп, вообще стоит ли называть это таким словом, кто-то его считает обидным, кто-то наоборот считает, что это то, что надо делать. В общем, вот как бы ты вообще, давай, наверное, с более обширного вопроса, то есть как ты характеризуешь вот эти проекты, различаются они как-то между собой по направлению, везде ли есть вот эта цель популяризация науки, популяризация критического мышления, и, соответственно, какую роль эти проекты, вот, по-твоему, должны играть?
Слушай, я много раз пытался ответить себе на этот вопрос. Честно, наверное, самый честный ответ будет «я не знаю». Вот. Но если рассуждать об этом вслух, да, то мне кажется, что наверное, какой-то элемент популяризации науки, конечно, присутствует. Проблема в том, что посчитать мы его не можем. То есть как-то количественно, качественно измерить это невозможно фактически. Ну, кроме как каких-то там социологических исследований, но насколько они как бы корректны, можно очень долго спорить. Не знаю, ну то есть для меня эти проекты это просто, не знаю, отдушина от работы, можно как угодно называть. Мне нравится, то есть мне нравится сам процесс, в процессе есть какие-то сложности, какие-то проблемы, и когда ты их решаешь и получаешь какой-нибудь success, да, то ты, собственно, от этого испытываешь сам по себе удовольствие. Вот. А если говорить так обширно, да, что это значит для общества, во-первых, есть какое-то количество людей, которым такой контент интересен. Другой вопрос, готовы ли они за него платить, это уже там отдельная тема для разговора. Но вот если говорить про условно-бесплатный доступ, то, соответственно, спрос в принципе есть. То есть мы не можем тоже, опять же, точно сказать, сколько это людей, но это точно там пара миллионов человек. Вот Андрей Коняев оценивает, по-моему, в 2-4 миллиона, по-моему, аудиторию научпопа в России. Я не знаю, на чем он основывается, но, в принципе, наверное, да, более-менее близкая к реальности оценка. Опять же, это можно наблюдать по каким-то YouTube-блогерам, аудиториям каких-то сайтов по типу постнауки, там, N+1 того же самого и так далее, и так далее. Вот, поэтому аудитория точно есть, просто вот вопрос, какие бизнес-модели у этих проектов, то есть если они просто за все хорошее против всего плохого, то, окей. А если этот проект про какую-то идею, да, идеологию, в том смысле, что вот мы хотим бороться с каким-то мракобесием или там, допустим, доставлять людям новости науки, то, соответственно, вот такая аудитория есть, и какая-то часть в процессе заинтересовывается. Просто мы ее, опять же, не можем померить.
Ну, в этом плане, ты знаешь, мы с тобой, мне кажется, довольно близки по мировоззрению, потому что вот когда меня иногда спрашивают, есть ли какая-то миссия там у теории большой бороды, и, как правило, я стараюсь быть максимально честным, говорю, нет, я делаю то, что интересно мне, рассказываю о том, что интересно мне, а уж так сложилось, что это еще кому-то интересно, и это классно. То есть, когда вот вокруг моего личного интереса, с чего все начиналось, да, сформировалось какое-то сообщество, и дальше вот мы в таком ключе работаем. А при этом, даже вот в русскоязычном правлении популяризации науки я вот видел разных людей, которые явно преследуют, да, какие-то свои цели, не в смысле свои корыстные цели, да, вот каждый видит свою деятельность, вот мне кажется, немножечко по-разному. Вот, например, тот же там, Саша Панчин, он всегда там пытается бороться вот как раз, как ты говорил, там, с мракобесием, да, то есть у него, как мне кажется, вот со стороны, да, вот он себе ставит такую первичную задачу, именно там разоблачить всяких лжеученых, бороться там с недопониманиями и там какой-то непонятной боязнью всяких штук типа ГМО, да, объяснять там, как это работает на самом деле, и нести вот такое доброе и светлое. Так что, не знаю, мне кажется, вот как раз аргументация, что я делаю это, потому что мне это интересно, это вот, наверное, самое честное. Но, опять же, это возможно, потому что я свою точку зрения проецирую на всех остальных и на то, как мир должен быть устроен.
А Саша Панчин был у тебя, нет, в подкасте?
Да, пару раз был. Такой тогда вопрос. Вот ты сказал, что ты много проектов начинал, но не все они дошли до какой-то стадии, когда они вышли в паблик. То есть, соответственно, у тебя было много ошибок. А ошибки — это, наверное, главное, что мы можем собрать в принципе, потому что на ошибках во многом строится именно опыт, да. А какие из твоего опыта основные ошибки можно совершить, когда пытаешься популяризировать науку, скажем так? Просто сегодня, наверное, будем использовать вот это вот популяризировать науку как обобщение всех вот этих действий, которые связаны с подобному околонаучным контентом, с производством вот этого самого околонаучного контента.
Наверное, главная ошибка, сейчас крамольную вещь скажу, главная ошибка была в популяризации науки. Я сейчас раскрою этот тезис. Такой, знаешь, советский подход немножко, то мы можем взять и запопуляризировать кого-то. То есть вот есть некая группа людей, которая нуждается в нашей помощи, она заблуждается, она ошибается, а вот мы несем ей свет истины и, как говорится, деревенщину вот эту просвещаем. И вот эта позиция поначалу, она у меня действительно была, но к счастью, она быстро прошла. Вот. Это, наверное, самая главная моя фундаментальная ошибка была. Но в целом я не то чтобы много времени на нее потратил, там, может быть, пару лет, но, опять же, как бы, да, у всех есть какой-то период песочницы, когда они там ковыряются. Вот у меня тоже такой же период был. И сейчас я уже, конечно, не воспринимаю аудиторию как какое-то быдло, которое требует, там, чтобы им в голову внесли свет истины научной и так далее. Да? То есть, да, люди могут ошибаться по каким-то вопросам, заблуждаться, верить в какие-то глупые вещи, но вот такая снобская, снисходительная позиция, она ничем не лучше, чем верить в какую-то ерунду. Вот. А так, ну, слушай, ошибок было много, начиная от каких-то операционных штук, да, когда ты просто допускаешь ошибки. Вот в случае с Айвана до сих пор иногда вспоминаю, когда мы покупали оборудование, и я доверился, скажем так, другим людям в выборе оборудования, и мы купили, ну, там, камеру, свет, еще что-то, и, ну, спустя, там, год-два эксплуатации стало понятно, что выбор был совершенно не оптимальным. Можно было и дешевле, и лучше. Ну, в общем, много всяких вот таких ошибок, много ошибок в маркетинге, непонимание своей аудитории. Ну, то есть, по сути, не было кого-то, кто бы нас научил как надо, и поэтому мы учились на ходу. Не знаю, быстро или не быстро, но мы старались. Вот. И сейчас с Айваном, вот я уже 2 года, получается, не занимаюсь с Айваном, там, с 2018-го, получается, Влад Гончарук, это сооснователь и главный редактор с Айван, он сейчас сел в кадр и сам снимает видео, то есть как ведущий. И мне кажется, это самое классное решение, которое вот было за все время существования проекта. Нужно было сделать так давно, но вот, к сожалению, понимание, что нужно так сделать, пришло как бы вот спустя условно там 5 лет существования проекта. У Wordider тоже какие-то ошибки были. Вот. Сейчас ребята переводят какие-то большие курсы, это уже без моего участия создано, хотя, по-моему, первый курс Сапольский, по-моему, или кого, я не помню, кого именно, что какой-то курс еще запускался при мне, вот, а потом я уже, собственно, ушел с проекта, вот сейчас ребята уже, по-моему, 4 курса крупных выпустили, это вот Роберт Сапольский, курс Justice гарвардский, там еще что-то, курсы по программированию, вот, в общем, много всего, и, конечно же, какие-то ошибки случаются, но прям все кейсы, если разбирать, то это можно, я не знаю, неделями просто разговаривать только об ошибках.
А такой тебе вопрос, как это, как маркетолог маркетологу. Какой ты видишь, в принципе, воронку научпопа? Наверное, есть такое общее представление, да, что зачем нужен научпоп, чтобы взять людей, которые не интересуются наукой, привлечь их, потом они начинают разбираться, ты даешь им потихонечку более сложный контент, и потом люди наконец-то начинают вот идти в ту самую науку. То есть есть некая, знаешь, такая эфемерная вот наука, в которой люди что-то реально делают, а научпоп — это как бы способ привлечения людей туда, понятное дело, там с какой-то конверсией, да, то есть из серии мы берем, рассказываем о том, что делает наука, чтобы в итоге как бы люди туда пошли и наука развивалась, но... У меня создается ощущение, что это далеко не единственная воронка и далеко не единственный путь, который вообще существует. То есть понятно, что какая-то такая конверсия, она происходит, но говорить, что это цель, вот, не знаю, в случае, например, той же теории большой бороды, я, например, так не считаю. Хотя мне безумно приятно, когда вот у меня неоднократно бывали случаи, когда там слушатели пишут, что вот, благодаря подкасту, вот там недавно слушательница писала, что поступила на магистратуру на астрономию, или, я не помню точно специальность, но вот типа что вдохновило ее и так далее. Но вот как ты видишь в своих проектах, возможно, у тебя как-то в разных проектах по-разному это дело обстоит, то есть какая финальная точка, вот ради чего это все делать с точки зрения вот, вот этой самой воронки аудитории?
Ну, смотри, во-первых, если раньше я делил условно на 3 категории, которые, ну, выражались там условно популяризация науки, просвещение, просветительство и образование, то сейчас уже не так. Для меня сейчас выглядит следующим образом. Во-первых, это такой не бинарный процесс, то есть процесс сложный. То есть, если вот условно мы берем какого-нибудь сферического человека в вакууме, да, то есть вот, не знаю, он закончил школу, поступил в университет, вот он начинает чем-то интересоваться более сложным, и, допустим, он подписывается на какой-нибудь паблик с мемами, допустим. И среди вот этих мемов на какие-то совершенно обывательские темы там проскакивает шутка какая-нибудь, не знаю, про гомеопатов, например, да? И он такой, гомеопатия? Я никогда даже не слышал этого слова. Ну, нужно понимать просто, что большинство людей, наверное, в принципе не интересуются какими-то темами там религии, там какими-то сложными политическими темами и так далее. То есть для них это вне их информационного пузыря. Вот, соответственно, он сталкивается с термином, начинает его гуглить и изучать. И для него открывается, что оказывается, есть огромное количество людей, которые верят, что у воды есть память, или что у воды там, я не знаю, еще какие-то чудесные свойства есть и так далее. Он начинает изучать вопрос, погружается, находит критику, например, случайно, да, гомеопатии, и, соответственно, погружается. Потом начинает смотреть какие-нибудь документальные фильмы и так далее, и так далее. То есть идет какое-то постепенное вовлечение. Но отследить, прямо оттрекать этого человека, да, там, детерминировать процесс мы, к сожалению, не можем. Поэтому, как в квантовой физике, мы оперируем вероятностями, то есть с какой вероятностью человек там вовлечется и так далее. Я, конечно же, тоже получал сотни, если не тысячи сообщений о том, что какие-то сообщества, какие-то проекты повлияли на жизнь человека. Да, я не могу проверить эту информацию, действительно ли мой проект повлиял на жизнь человека, или он просто захотел как бы сделать мне комплимент, например, да, и опять же вот эти истории, да, про то, что я там прочитал одну единственную книгу, со мной случилось одно единственное событие, которое изменило мою жизнь. Я в такое не очень верю, потому что, ну, как бы невозможно просто вот так вот, типа, по щелчку изменить свое мировоззрение, изменить свои взгляды, соответственно, какой-то все равно постепенный, поступательный процесс эволюционный, вот. Если говорить в общем, то воронка точно больше, чем одна, то есть нет какого-то идеального сценария, точнее, наверное, идеальный сценарий какой-то мы можем, конечно, описать, да, что вот человек условно в, там, не знаю, в детском саду увидел какой-то мем, потом в школе начал читать какие-то статьи, к 18 годам у него появился интерес к какой-то науке, и он поступил, например, на физмат. Условно, да. Но опять же, почему на физмата, не на, не знаю, на социолога, да, почему там не на астронома? Ну, то есть, опять же, вот этот идеальный абстрактный кейс, он нам ни о чем не говорит. И, соответственно, сценариев может быть больше, чем один. Потому что, например, есть же замечательный кейс, да, когда люди получали естественно-научное или какое-нибудь там гуманитарное образование, да, но исследовательское. То есть они планировали заниматься реальными исследованиями. Но по окончанию вуза они теряли тягу к исследованиям и уходили, например, в журналистику, становились научными журналистами. Или, например, не знаю, полностью кардинально меняли свои интересы, начинали заниматься музыкой. Ну, то есть, опять же, кто мы такие, чтобы судить человека за какой-то его выбор? Ну, мы не имеем просто на это права. Человек делает, что хочет. Есть прекрасный пример Кости Батыгина, да, это вот, который герой Дудя, когда он одновременно занимается и музыкой, и астрофизикой. Вот просто пример, да, что человек совмещает два увлечения. Это плохо или хорошо? Это идеальный трек или нет? Ну, то есть тут явно нет какого-то правильного ответа одного.
Я вот со своей стороны могу сказать, что, как вы, дорогие слушатели, поняли, наверное, уже я этот выпуск использую, чтобы немножко порефлексировать на тему подкаста в том числе. Вот. Если как-то попытаться вот сформулировать, да, зачем я делаю там тот же подкаст, да, это, конечно, сложный вопрос, но если какую-то выделить вот основную штуку, которая, вот, наверное, самая важная для меня лично, это все-таки создание сообщества, которое как-то будет, у которого будут общие интересы. Вот мне очень нравится, я много лет уже, скоро будет 20 лет, как я играю в различные там интеллектуальные игры, и мне очень нравится вот этот вайб, да, когда люди получают удовольствие от того, что шевелят мозгами. И мне, вот, наверное, хочется воспроизвести в какой-то степени подобную историю, только как бы шевелить мозгами немножко по другому поводу, когда можно там разбираться. Ну вот, меня в основном интересует там тема космоса, физики там и около, около этого все, там, может быть, когда-то там я иногда забираюсь там в другие науки, там, разговариваю с интересными людьми, но, наверное, общая цель для меня — это создать людям условия, чтобы можно было получать удовольствие от того, что ты шевелишь мозгами. Вот что-то ты там, какой-то вот этот вот сложный процесс в голове происходит, и от этого выделяются там всякие серотонины и прочие химические истории в голове, и вот таким нехитрым образом ты получаешь удовольствие. И, соответственно, вот проект нужен, чтобы вот объединить этих людей и дать им возможность заниматься подобным. Вот я как-то так для себя, наверное, формулирую эту историю. Но тут еще вопрос, да, формата. Потому что форматов много разных, и вот, наверное, может создаться впечатление, и у меня оно тоже как бы есть, и если посмотреть там на циферки, да, которые там собирают сайты, и циферки, которые собирают подкасты, они как бы ни в какое сравнение не идут с тем, что происходит на YouTube. Несмотря на то, что у подкастов есть куча своих преимуществ, о которых я всегда рассказываю, но тем не менее, вот у многих, наверное, создается впечатление, что если ты делаешь какой-то проект, то он обязательно должен быть там на YouTube. Насколько, по-твоему, это справедливо?
Ну, смотри, мне кажется, что тут вообще нет дилеммы. То есть нужно понимать, что YouTube — это просто инструмент. И согласно вот исследованиям Ютуба, это, по-моему, 2015 или 2016 год, у Ютуба каждый год проходит мероприятие, где они рассказывают про какие-то новые инструменты у себя на платформе, исследования какие-то, которые они проводят, там, да, обновление каких-то правил, каких-то программ поощрительных для креаторов и так далее. И вот в 2016, по-моему, если я ничего не путаю, у них было исследование, которое утверждало, что 70% аудитории YouTube слушает контент, то есть не смотрит. Поэтому дилеммы, что такое подкаст, не подкаст, мне кажется, тут вообще нет. То есть это просто контент. Да, мы уже потом можем там форматировать это как-то, что он специально заточен под аудиопотребление, да, и мы называем это аудиоподкастом. Но при этом есть видеоподкасты, при этом есть какие-то просто разговорные видео, где человек просто садится перед камерой и просто что-то говорит. Это подкаст или нет? Мне кажется, что это тоже можно назвать подкастом. В общем, это на самом деле спор о терминологии, и я лучше оставлю это специалистам по этому. Но для меня лично YouTube — это просто самый мощный инструмент на данный момент. Вот, просто, то есть, если вы делаете подкаст, и вас нет на YouTube, то у меня к вам вопрос, почему вас там нет? Вот, все, это вот единственный вопрос. А если говорить про форматирование контента, там, что подкаст — это обязательно какой-то гость, или там еще что-то, ну, тут уже, опять же, вопрос спора о терминах.
Не, я скорее не про подкаст, я подкаст как просто себя приводил в пример, да, но в целом, ну, есть ощущение, что там текстовые материалы, тем более там какие-нибудь лонгриды, они плавно умирают, потому что все привыкли там потреблять информацию не длиннее, чем твит. Вот есть такие, знаешь, как это, тенденции, которые я постоянно слышу. У меня есть сомнения на тему того, насколько они глобально актуальны, ну, потому что, наверное, это все уходит, вот эти все форматы сложные, они уходят просто в свои ниши.
Ну, слушай, смотри, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Когда я начинал заниматься Ютубом, это вот получается там, ну, я не беру Вердайдер, потому что это не оригинальный контент, это перевод, да, то есть у нас не было там понимания там, как создается контент, то есть локализация — это, ну, отличный процесс от создания авторского контента, поэтому я для себя беру такой тайминг, что я занимаюсь Ютубом с 2000, там, условно, 15 года, ну, 14 максимум, вот, и у меня такой, знаешь, в голове такой вьетнамский флешбэк, когда только начинал заниматься Ютубом, мне все говорили, что никто научпоп в России смотреть не будет. Куда вы лезете? Второй момент — это: да вы что, сейчас же клиповое мышление, ролики дольше 3 минут никто не смотрит и так далее. Ну, мы начали, да, мы очень много экспериментировали с длительностью, Но потом на рынок просто на всей скорости влетает дудь со своими часовыми видео, и что? Ну, то есть, где клиповое мышление, где что? Ну, то есть, понятно, что какая-то часть аудитории просто в силу как бы сложности потребления контента потребляет более легкий контент, более короткий. Но мне кажется, что из-за того, что так быстро сменилась модель потребления контента в плане вот, появления каких-то онлайн-платформ, это просто получилось как-то более радикально, что ли. Ну, то есть, условно, вот если взять там начало 20 века, я не думаю, что каждый человек читал по книжке в день, условно, да, или там посмотрел по фильму в день. То есть, просто столько фильмов, во-первых, не производилось, да, там даже середина 20 века, если взять. И, соответственно, кто-то читал одну заметку из какой-то газеты, да, как коротенькую, там, в один абзац или в два абзаца. Кто-то читал целую страницу, кто-то читал всю газету от корки до корки, кто-то читал по книжке в день, кто-то читал по абзацу в день. Ну, то есть, просто люди были предоставлены сами себе, да, никто ничего не видел, никто за кем особо не следил, и поэтому, как бы, создалось ощущение, что вот люди так глубоко погружаются в контент, в текстовый в данном случае, да, а потом появляется видеоконтент, да, и сначала это фильмы какие-то прокатные, то есть в кинотеатрах, домашнего потребления видео как такового нет, ну, то есть потом появляются телевизоры, да, но ну, это невозможно там отслеживать качественно. И потом появляется интернет массовый и, соответственно, потребление контента. И изначально это, опять же, текстовые какие-то странички, потому что скорость интернета была очень маленькой. Да, я сам лично помню, как у меня был 56-килобитный модем, вот этот пищащий, там, чтобы загрузить какую-то картинку, ты ждал просто там по полчаса и больше. И, естественно, как бы модель потребления от доступности инфраструктуры меняется. Это можно вот даже вот показать просто на примере миграции. Вот я, например, не из Москвы, я из маленькой деревни в Архангельской области, и до 18 лет у меня не было нормального интернета. То есть мое знакомство с интернетом началось по факту в 18 лет. Да, до этого я заходил, но это был мобильный интернет, очень маленькая скорость. Я зарегистрировался в самом еще начале существования ВКонтакте, да, то есть какой-то там 2006-2007 год, по-моему. Но я заходил туда в лучшем случае раз в несколько недель. То есть это сейчас мы жить не можем без социальной сети, да, и просто там каждую минуту туда заходим, там что-то смотрим и так далее, потребляем. Но тогда, когда у меня не было нормального интернета, я заходил в ВКонтакте там раз в неделю, раз в несколько недель, и это нормально считалось. То есть это не было каким-то девиантным поведением, скажем так. Так все делали, потому что, ну, мало у кого был нормальный интернет. Но при этом люди, которые жили в крупных городах, там в Москве, Питере, для них, конечно, это выглядит смешно, потому что у них условно эпоха интернета началась там на несколько лет раньше, чем для регионов России условно. Ну вот, собственно, как-то так я на этот вопрос смотрю.
А такой еще момент. Как ты думаешь, ну вот мы с тобой обсудили, да, что в принципе там есть какая-то, наверное, общая аудитория, которая может потенциально интересоваться околонаучным контентом, но в принципе стоит ли стремиться к тому, чтобы вот околонаучный контент был популярным в широком смысле слова, то есть чтобы это было там большой частью массовой культуры, например, чтобы там какая-то большая существенная часть там общего населения планеты интересовалась наукой. Реально ли это в принципе, или это такой эфемерный какой-то, знаешь, горизонт, к которому вся эта история всегда стремится, но она обречена быть, ну, не то чтобы элитарной, но вот для какого-то узкого круга достаточно людей, если мы говорим там вот о масштабах как бы всего населения планеты, скажем так. Ну, то есть, может ли сравниться когда-нибудь какая-нибудь околонаучная история с там популярностью, я не знаю, фильмов Marvel или что там у нас еще популярное такое есть? Потому что, ну вот, например, в случае космоса можно было, наверное, нечто подобное наблюдать вот, да, в золотую эпоху космических покорений, да, когда там сколько, я не помню, сколько миллионов человек смотрело там высадку на Луну, но это, по-моему, до сих пор самая популярная в истории там прямая трансляция, и все только об этом и говорили, и там вся космическая там история была просто из каждого утюга в том или ином виде. А реально ли добиться чего-то подобного, в принципе, вот в околонаучном контенте? как ты думаешь?
Слушай, я не знаю, честно. Я думал об этом, но я, знаешь, пришел к какому выводу, что, ну, может быть, это промежуточный какой-то итог, да, то есть там вполне допускаю, что я буду менять еще свою точку зрения на этот вопрос, но на данный момент я себе так сформулировал, что, во-первых, сложный контент всегда будет менее востребованным, чем простой. Это аксиома, если хотите, догмат, но потребить картинку легче, чем потребить какой-нибудь ролик там 3 минуты, но это его нужно включить, посмотреть, сосредоточиться и так далее. Картинку ты раз взглядом окинул, все, ты как бы считал с нее какую-то информацию, улыбнулся, посмеялся, не знаю, загрустил еще что-то. Соответственно, прочитать книжку — это тоже еще сложнее, чем посмотреть 3-минутный ролик и так далее. То есть это просто естественно. То есть то же самое, как, не знаю, условно, сделать зарядку дома легче, чем заниматься профессиональным спортом, да? То есть, ну, никто же не предъявляет претензии, что как мало людей стали заниматься профессиональным спортом. Ну, нет такой проблемы. То есть заставлять всех людей потреблять только сложный контент, мне кажется, не то, что нет смысла, это невозможно, просто по той простой причине, что наш мозг эволюционно привык экономить энергию. Это самый энергозатратный орган в нашем организме.
Ну да, почему-то, когда это, знаешь, когда человек идет по пути наименьшего сопротивления, а все как-то его стараются критиковать, а когда в задачке по физике у тебя любое другое тело идет по пути наименьшего сопротивления, все как бы такие, ну так и надо.
Да, ну вот, да, опять же, вот пример, да, когда у нас, например, ну, я даже не знаю, как правильно аналогию привести, чтобы не запутать людей, но вот, допустим, есть у нас какой-то человек, вот он, ну, окей, давай это будет прям совсем среднестатистический какой-то человек, у которого интересы там поугарать с мемов, там, да, посмотреть, не знаю, какие-нибудь развлекательные передачи на YouTube. Там, не знаю, он учится.
Какое-то у нас с тобой старческое представление о среднестатистическом человеке, не доходишь. Такое, ох уж это молодежь, им только в свой ТикТок позалипать.
ТикТок, еще что-то, да? То есть вот он потребляет контент в какое-то количество времени в день. И представьте, что время, которое он потребляет контент, можно оценить, например, не знаю, там, как, не знаю, давай 5 часов в день. Человек потребляет контент, вот совокупно сложить все его время потребления, 5 часов в день. И вот он за это время может ограниченное количество контента. Он не может потреблять одновременно много единиц контента. То есть, там, условно, смотреть какие-то мемы и слушать, например, какой-нибудь подкаст, наверное, да. Но насколько качественно он это будет делать, да, еще другой вопрос. Но так или иначе, в целом мы на каком-то одном источники, как правило, сосредоточены и его потребляем. Соответственно, вот есть 5 часов, за которые он может потребить. Он может прочитать за эти 5 часов книгу, но это сложно. Это напряжение мозга, это некомфортно. Наш мозг эволюционно, опять же, привык мыслить паттернами не просто так. То есть вот мы совершаем какие-то когнитивные искажения, да, когнитивные ошибки не просто так. Это мозг экономит энергию свою. И невозможно мозг постоянно держать напряжение. Это просто, ну, мышление – боль. Вот. И поэтому тут как бы все упирается просто, по сути, в нашу физиологию. Как бы невозможность постоянно держать мозг в напряжении. То есть нам нужен отдых. И вот эта прокрастинация, да, какая-то, потребление какого-то простого контента, там, мемов каких-то, там, шуток, там, фоточек, еще чего-то, это нормально. То есть, как бы, тут нет ничего противозаконного, плохого, ужасного и так далее, и так далее. Вот, это вот если так говорить. Но, опять же, это мои рассуждения такие, на самом деле, по сути, обывательские. То есть, я это сейчас говорю не с точки зрения какого-то эксперта, а просто обычного потребителя. То есть, если мне кто-то попытается предъявить за то, что я, условно, не знаю, там, смотрю какие-нибудь картинки с котиками в интернете, да, а не читаю в это время какой-то научпоп, который я, кстати, люблю, но просто у меня нет столько времени, чтобы просто каждый день читать по книжке там или там, по полкнижке, вот, и, ну, типа, я хочу смотреть на котиков, отстань от меня, все, вот, как-то так.
Ну, вполне нормальное желание. Почему нет? Слушай, а как ты вообще относишься? Вот есть такая, знаешь, дискуссия на тему того, кто должен заниматься научпопом. Вот я часто слышу, что есть категория людей, которая вот активно топит за то, что популяризацией науки должны заниматься ученые, а не вы вот эти вот непонятно кто, вы понятия не имеете, как там все происходит. Настоящая наука — это люди, которые там непосредственно этим занимаются, а вы тут прихлебатели, пытаетесь на чьей-то работе паразитировать. Как ты относишься к таким вот тезисам?
Давай я проиллюстрирую это историей. Потому что, ну, я просто как бы, если я сейчас начну рассуждать об этом, то я по-любому вызову какой-то срач на эту тему. Меня так уже утомили срачи эти все. Вот. Я, собственно, в Фейсбуке даже отписался вообще от всех уже года 3 назад. Просто чтобы не видеть это в ленте. У меня сейчас абсолютно чистая лента в Фейсбуке. Только когда меня прям тегают, я вижу что-то, но сейчас это уже не так часто происходит.
Я в Фейсбук примерно поэтому и не хожу, я тебе честно скажу. Потому что там очень много такого. Не сказать, что в Твиттере меньше, но в Твиттере как минимум короче. Я себя этим успокаиваю.
Ну да, в Твиттере это все-таки больше обезличено как-то, да. То есть там люди, как правило, срутся незнакомые, а в Фейсбуке знакомые. И это обостряет ситуацию. Вот, значит, история такая. Я думаю, что никому не нужно рассказывать среди твоей аудитории, кто такой Карл Саган. История, значит, заключается вот в чем. Как, наверное, многие знают, Карл Саган, Сейган, ну тут уже как привыкли, да, но...
Давай сойдемся на Сагане.
Окей. Вот, ну, правильно, Саган, вот, и вообще Сейган, но, короче, да, кто как называет. Значит, история такая. Он автор сериала «Космос», да, всем известного, там, в 70 каком-то году, по-моему, или в 80-м он вышел, я уже не помню точно. Если кто-то не знает, то помимо науки он еще активно занимался популяризацией, то есть он выступал в школах, проводил какие-то лекции, читал открытые, закрытые и так далее. И его очень сильно критиковали его коллеги. Они прям говорили, что, ну, ему нужно типа выбрать, либо заниматься наукой, либо популяризацией. И это одна грань. Но была ироничная ситуация, что Карл Саган, когда уже стал маститым, скажем так, уважаемым человеком, у него был конфликт с Джеймсом Рэнди. Это известный американский иллюзионист, скептик, который также занимается популяризацией науки, скептицизма, критического мышления. И Карл Саган, насколько я знаю, опять же, я не буду утверждать, что эта история прям стопроцентная правда, потому что я не нашел прям на 100% убедительных источников этой истории. Но, опять же, я слышал это в разговоре американских коллег своих, да, когда они рассказывали эту историю, и нашел упоминание об этом в интернете небольшое. Вот, что Карл Саган активно выступал против Джеймса Рэнди, потому что у него нет научного образования, что популяризацией науки должны заниматься, то есть, только ученые. И мне в этом видится некая ирония, что Карл Саган, которого постоянно пинали его коллеги-ученые за то, что он в принципе занимается популяризацией, пинал в ту же очередь людей, которые занимаются популяризацией науки, но при этом не имеют научного образования. И мне кажется, что тут опять же история про то, что нет правильного ответа. Мне кажется, что иногда вот такие популяризаторы с улицы могут популяризировать науку даже лучше, чем ученые.
Ну, это просто разный набор навыков. Ну, то есть одно дело заниматься наукой, это один набор навыков, а другое дело уметь об этом хорошо, доступно, красиво рассказывать, это другой набор навыков. Иногда они сочетаются в одном человеке. Такие люди, наверное, как это их можно назвать в этом деле там, великими. Какой-нибудь тот же Стивен Хокинг, тот же Карл Саган, тот же, там, не знаю, Нил деграсс Тайсон, ну, вот это из такой, из темы космоса. Я думаю, в каждом направлении науки есть свои герои.
Ну, вот, кстати, если говорить про Нил деграсс Тайсона, смешная история как раз в том, что Тайсона в научной среде всерьез вообще не воспринимают. То есть он называет себя астрофизиком, но де-факто у него, по-моему, только одна-две публикации научных и все. То есть он с наукой завязал очень давно и по факту даже не особо начал ей заниматься. То есть он, по сути, закончил университет. И это вот как раз история, что он стал популяризатором, телеведущим, администратором. Ну, то есть он же этот, управляет планетарием Хейдена, по-моему, в Нью-Йорке. Еще чем-то занимается. Ну, то есть у него много каких-то направлений, но они к науке отношения мало имеют, к реальной науке. Вот. Но при этом мы имеем феномен, когда у астрофизика, как бы, да, в кавычках, миллионы подписчиков в Твиттере. То есть в этом смысле, как бы, ну, его могут не любить, он кому-то может казаться поверхностным, шутом, клоуном, еще чем-то, но он имеет большое влияние, и, опять же, люди, когда им наскучивают какие-то такие простые, да, идеи потреблять, да, простые, простой контент, какие-то шутки, мемы и так далее, они идут искать более сложный контент, то есть они читают, не знаю, там, книги Карла Сагана, они читают, там, не знаю, там, статьи какие-то, смотрят какие-то видео и так далее, лекции, возможно. Ну, то есть это какая-то в любом случае воронка, просто вот мы не можем точно оттрекать как конкретного человека, да, там, сказать, что вот он дошел до уровня там, научных мемов, условно, и остановился, да, или он там не остановился на научных мемах, а сначала там начал читать статьи, книги, еще что-то, а потом решил поступить на физфак, например. Ну, то есть, не знаем.
Угу. Такой еще момент. Этот аргумент, наверное, часто приводят в контексте как раз против того, чтобы популяризацией науки занимались кто попало, кто к ней не имеет особого отношения, что научпоп может быть вредным. В основном, как бы, вектор атаки здесь строится на дезинформации, на недостаточном понимании, на каком-то слишком простом объяснении, намеренном упрощении или ненамеренном. То есть, что научпоп такой поверхностный, создает, соответственно, поверхностное понимание вопроса, и как-то его, не знаю, обесценивает. То есть, наверное, вот такой главный аргумент. То есть, понятное дело, что если кто-то недостаточно хорошо разобрался и гонит всякую пургу, это проблема. Но в то же время, ну, то есть вообще, можно ли назвать в принципе вот такую популяризацию вредной штукой?
Смотри, я, наверное, приведу такой пример. Вот ты же смотришь фильмы какие-то, да, там просто вот художественные, которые выходят.
Ну, безусловно, да.
Вот, и там есть антагонист и протагонист, как правило, какой-то плохой персонаж и хороший. И вот не будь антагониста и протагониста, нам было бы неинтересно следить, неинтересно вовлекаться.
Не было бы конфликта, да?
Да, не было бы конфликта, и, соответственно, в данном случае я честно скажу, что мне неприятно следить за конкретными конфликтами, то есть, да, когда там люди, с которыми я, ну, скажем так, поддерживаю хорошие отношения как с людьми, мне, в принципе, не сильно важны какие-то взгляды человека. То есть у меня есть куча верующих друзей, при этом я не считаю их плохими людьми. У меня есть люди, которые там, скажем так, ну, если не голосовали за Единую Россию, то как минимум, скажем так, более лояльные к нашей текущей власти, чем я сам. И при этом, ну, я не, ну, не лезу с ними в драку, да, то есть они не лезут в драку со мной. То есть, как бы, я могу сосуществовать с людьми, у которых у меня отличаются взгляды, или там они допускают какие-то ошибки, или популяризируют какую-то фигню. Там у меня есть куча подруг, которые верят в эзотерику, там какие-то духовные практики. И когда
астрология.
Они в Инстаграме. Да, да, да. Вот. И когда они в Инстаграме выставляют, там, что типа вот, записывайтесь на какой-нибудь семинар, какого-нибудь эзотерика, я, конечно, могу ей написать, что там, типа, слушай, ну, это какой-то булшит, да, но, опять же, я не стараюсь там создать конфликт и так далее. Ну, верит человек в какую-то фигню и верит, и все. То есть, в этом смысле я не...
Ну, плюрализм взглядов так-то не всегда надо навязывать.
Да, ну, то есть...
Как это? Представь просто, если бы мир состоял из копий тебя только. Было бы... Какого бы человека ты так не клонировал, 7 миллиардов раз. Мне кажется, это будет очень скучный мир.
Ну, да, скучный, но я, опять же, вот я научился абстрагироваться от всех этих конфликтов конкретных людей. То есть, да, мне очень часто прилетает как раз за то, что я дружу с неправильными людьми, которые там либо занимаются популяризацией какой-нибудь фигни, либо там какие-то крамольные вещи говорят и так далее, да, но да, люди могут ошибаться, да, люди могут говорить фигню, и ну, что, ну, вот да, у меня есть такие знакомые, такие, прям близких друзей, наверное, у меня таких нет, да, но вот хорошие знакомые, да, и вот опять же пример, когда какой-то популяризатор науки дружит с Дипаком Чопрой, а это, типа, известный экстрасенс американский. Блин, кто же с ним дружит-то? Я забыл. Ну, неважно. Короче, известный американский популяризатор науки, который прям типа топит за скептицизм, атеизм, все вот это вот, дружит с эзотериком, и чё? Ну, то есть у кого-то шаблон мира порвался от этого? Если да, то окей. Вот. Я не говорю, что нужно дружить с мракобесами какими-то, да. Я говорю, что мир не черно-белый, да. То есть, условно, человек может быть по 99 темам ок, а по одной не ок. Это мне его нужно как, в блэклист заносить, да, или что с ним делать? Расстреливать, сажать в тюрьму за неправильные взгляды. То есть это как бы вопрос такой сложный, с одной стороны, с другой стороны, ну, типа, люди, у которых вот такой, типа, черно-белый взгляд на мир, мне их позиция точно не близка.
Угу. А такой еще момент. Как ты, в принципе, смотришь на функцию научно-популярного контента в контексте образования? Часто тоже, опять же, как-то вот я, чтобы обозначить какую-то, да, позицию, которую вот иногда встречаешь, что вот там под каким-нибудь видео, да, ты читаешь что-то из серии. Вот там объяснили лучше, чем 5 лет мне пытались это объяснить в школе. Вот, из серии. Вместо того, чтобы там по учебникам там физики чего-нибудь учить, лучше бы нам показывали типа видосики.
Ну, это смешно, конечно. Ну, слушай, нет. Наверное, да. Знаешь, как бы есть еще такой эффект новизны, когда человек, в принципе, подключается, скажем так, к интернету или находит какой-то источник, который, ну, от которого он получает эстетическое какое-то и другие виды удовольствия, у него случается такой, знаешь, инсайт, что, о, оказывается, вот есть такой контент, а я даже не знал, что такое существует, и ему хочется поделиться этим, то есть он прям вот, типа, я открыл какую-то кладезь там хорошего контента, вот, он начинает чувствовать себя лучшей версией себя, да, как любят говорить маркетологи. Вот, в общем, это как бы такой процесс динамический, и, ну, окей, человек хочет, допустим, вот считать вот так. Окей, его дело. Но, конечно же, научпоп не может заменить образование, потому что научпоп — это фрагментарные и, как правило, поверхностные знания или несистемные. То есть вот я, опять же, делю информацию для себя на три уровня. То есть это первый — это вот популяризация, да, когда человек просто какие-то фрагментарные знания получает, и его, в принципе, такой очень поверхностной наукой заинтересовывают какими-то простыми фактами, какими-то вау фактами, да, какими-то такими неожиданными ракурсами впечатляют, да, без какой-то сложной штуки, без сложных формул. Вот, есть просветительство, вот к ним я, опять же, по своей личной шкале отношу, например, проекты типа «Арзамас. Постнаука». Это вот про просветительство. Это когда у человека есть конкретный запрос на конкретную уже информацию. То есть он хочет, например, разобраться там в квантовой физике или там в искусстве, или в истории, или еще в чем-то, в географии. И вот он смотрит какие-то либо подкасты, слушает либо подборки лекций, либо там подборки видео, статей, еще чего-то потребляет по конкретной теме, либо записывается на курсы, опять же, да, какие-то, и изучает какую-то конкретную тему. Да, после этого ему не сделают офер, ну, в смысле, не сделают предложение о работе, но, тем не менее, он уже может козырять на какой-нибудь вечеринке или там каком-нибудь светском рауте, что вот он в чем-то разбирается. Но если говорить про уже уровень образования, то это, конечно, получение системных знаний. Это ключевой, наверное, фактор системных. То есть человек должен фундаментально разбираться в каком-то вопросе. Вот. И понятно, что потом он получает какую-то специализацию более узкую, но, опять же, эта узкая специализация, она должна на каком-то фундаменте базироваться. Если его нет, то, соответственно, ну, я не представляю себе такого эксперта, который эксперт вот только в супер узкой области какой-то там направления квантовой физики и при этом вообще не разбирается в формулах, условно, в математике и, ну, в принципе, не понимает, что такое физика. Ну, то есть, это невозможный пример для меня. Вот, как-то так.
Да, мне в этом плане видится аналогия, что как раз вот все, весь этот научно-популярный контент, это такая, знаешь, такие украшательства на торте. Потому что, чтобы у тебя существовали украшательства на торте, тебе нужно, чтобы внизу был какой-то торт. Пусть он даже будет скучный и не очень красивый, но он типа должен быть. Вот. И без него украшательства особо как бы смысла не имеют. А вот, то есть никакие там тебе розочки из крема, они просто так на тарелке будут смотреться странно.
Я слышал, на самом деле, такой тезис уже, что вот, мол, ученые добывают реальные знания, а научные журналисты и всякие вот эти блогеры, там, популяризаторы, они паразитируют на чужих трудах. То есть они типа сами палец о палец не ударили, но популяризацией науки занимаются. Тут, конечно, тоже, опять же, вопрос, наверное, дискуссионный в каком-то смысле, что да, есть люди, которые переупаковывают контент, но это же тоже труд. То есть написать хорошую, качественную, понятную статью по какому-то сложному научному вопросу — это искусство. Вот. Может быть, ремесло, да, тут уже тоже, опять же, вопрос спора о терминах, но тем не менее, это труд. Вот. И если на это есть спрос, и человек занимается вот этим посредничеством и получает за это какие-то деньги, какие-то вознаграждения, пусть это даже не материальное что-то, а просто там удовольствие, как бы его дело. Вот. А, там, если вопрос в авторских правах, да, например, и что он выдает, например, чужой труд за свой, вот это уже там, вопрос плагиата. Там, да. А, то есть, условно, если он говорит, я тут провел исследование, получил вот такие данные и написал статью, ну, конечно, это глупость, но я таких примеров никогда не встречал. То есть любой научный журналист дает ссылку на оригинальные исследования, там, да, или даже блогер какой-то тоже, они стараются давать ссылки на оригинал. Другой вопрос, что не так много блогеров с научным бэкграундом, соответственно, они сами, как правило, опираются на уже вторичные материалы, то есть не на оригинальные исследования, а они читают какие-то уже публикации научных журналистов и, собственно, их уже перепаковывают еще в более лайтовый контент. И, конечно, при таком процессе может происходить потеря смысла какого-то, да, какой-то важной информации, возможно, и так далее. Но я просто, опять же, вот расскажу историю, я, к сожалению, не смогу привести пруфов каких-то, я не помню, откуда это у меня информация, по-моему, это было в какой-то американской лекции, что, или русской, возможно, что проводилось исследование, когда людей, ученых, которые приехали на научную конференцию какую-то, да, ну, представим, что это конференция физиков, я просто не помню конкретно, о чем там речь была, и на выходе с конференции их опрашивали социологи, типа, насколько там по 10-бальной шкале вы оцениваете понятность выступлений, которые сегодня происходили, насколько вы, сколько новых терминов вы услышали, которые вам непонятны, и так далее, и так далее. То есть пытались как-то качественно исследовать, насколько вообще люди, которые являются условно физиками, которые приехали на конференцию по физике, вообще понимают, что там происходит. И на самом деле результаты неутешительные, потому что даже эксперты в своей области физики понимают меньше половины, что они слышат на конференциях. То есть вот как бы, да, кажется немножко такой абсурдной, да, но это реальность, то есть люди начинают в какие-то области специализации уходить, изобретают свою терминологию новую, и потом выступают с этой терминологией на конференциях, их коллеги не понимают их. А о чем тогда говорить? То есть, если ученые не понимают друг друга, то что говорить об обычных людях без научного бэкграунда совсем? Ну, то есть, вот мне кажется, что это лучшая иллюстрация, что весь этот спор, ну, по сути, бессмысленный.
Ну и напоследок у меня есть еще такая тема, которая как это, бонусом для тех, кто дослушал до сюда, поговорить немножко про деньги в научпопе. Есть очень широко распространенный стереотип, который, наверное, распространяется не только на популяризацию науки, не только на научно-популярный контент, что художник должен быть голодным, что если ты зарабатываешь на этом, то у тебя корыстный интерес, и, соответственно, ты недостоин больше этим заниматься. Как ты на это смотришь? Мне кажется, у нас с тобой просто здесь в этом вопросе очень схожие такие взгляды. Ну, потому что как это? Ты маркетолог, я, пусть и в прошлом, но маркетолог. И, в принципе, вот глядя на то, как развиваются, да, проекты. Мне кажется, у нас с тобой здесь довольно схожие взгляды. Но вот как ты вообще себе видишь модель монетизации? Нужна ли монетизация в принципе? Рушит ли она вот этот самый, знаешь, такое чистое стремление и заменяет его каким-то корыстным интересом?
Ну, конечно, монетизация нужна. Более того, отсутствие монетизации скорее вредно, чем хорошо. Тут понятно, что можно, опять же, много говорить там про конфликты интересов, да, то есть, что какая-нибудь там, не знаю, условная фармкомпания может купить какого-то блогера научпоп и заставить его рекламировать какое-нибудь лекарство, которое там с научной точки зрения не ок. Но это, опять же...
Ох уж заставить, хорошее слово. Бедняги.
Ну, там, типа, купить, да, там, деньгами, там, предложить большой гонорар, еще что-то. Да, такая ситуация возможна, но, опять же, человек, который делает что-то без денег, он точно так же может сделать рекламу чему-нибудь плохому без корыстного интереса. То есть, да, с корыстным интересом, наверное, вероятность, скорее всего, увеличивается, но, опять же, даже у людей, которые имеют прагматический взгляд на бизнес, на медиа, на вот производство контента, у них тоже могут быть свои принципы, да, то есть, например, условно, какой-нибудь блогер, который зарабатывает на рекламе, при этом, если к нему придет какой-нибудь гомеопатический препарат, он откажется, потому что это против его принципов, независимо от той суммы, которую ему предложат. Ну, то есть, как бы, это все какие-то, опять же, философские рассуждения, да, а если бы, да кабы, вот, но в целом деньги должны быть, да, то есть должна быть бизнес-модель, другой вопрос, какая она, да, то есть бизнес-модели бывают разные, можно работать, не знаю, там, с условными крупными компаниями, да, по теме науки, наукоемких технологий, то есть, ну, например, насколько я понимаю, основная бизнес-модель там, постнауки и подобных проектов, она строится на контрактах с какими-то крупными компаниями, которых есть, скажем так, HR какие-то задачи, да, то есть поиск сотрудников в наукоемких направлениях. Это привлечение какой-нибудь супер умной аудитории и так далее, и так далее. Есть бизнес-модель рекламная, да, это вот блогеры, с которыми я как раз работаю. В основе этой модели лежит просмотры, то есть сколько ролик сгенерировал просмотров, да, там есть какая-то стоимость контакта, и, соответственно, вот ее блогер получает там в среднем, сколько он там может гарантировать просмотров в среднем на ролик, например, 500 000, соответственно, вот у него есть определенный ценник. Дальше, соответственно, это модели донатные, например, да, то есть либо paywall, платный доступ к контенту. Донат это могут быть сервисы типа Patreon, сервисы рекуррентных платежей, так называемых, повторяющихся, когда человек подписывается на какой-то лот, и каждый месяц у него там, например, $1 списывается. А есть, собственно, модели paywall, но это больше уже не к блогерам, а каким-то крупным изданиям, новостным, да, или там политическим, каким-то экономическим изданиям. Соответственно, у них есть paywall модель, когда человек платит за подписку и получает материалы, доступ к материалам. Вот, в общем, вариантов много. Какую бизнес-модель ты выберешь, зависит от тебя, зависит от того, в какой нише ты работаешь, потому что то, что работает в одной направлении, может не работать в другом. Могут быть какие-то комбинированные варианты, да, вот, например, тот же самый Сайван, у него совмещена рекламная и донатная модель, то есть Сайван делает как рекламные проекты, так и имеет Patreon и другие сервисы, которые позволяют собирать пожертвования с пользователей и, соответственно, создавать больше интересного контента, который... Ну, опять же, нужно понимать все равно, что конфликт интересов так или иначе оказывает влияние. То есть, например, на какую-нибудь остро политическую или социальную тему рекламодатель банально никогда не встанет. То есть, и, соответственно, включается у блогеров такой процесс самоцензуры, что какие-то темы они не поднимают. Соответственно, если у них, например, модель только рекламная, то они, по сути, сами себя ограничивают какими-то острыми темами, либо делают их отдельно, без рекламы, сознательно понимая, что этот ролик не принесет им дохода, потому что его YouTube может демонетизировать, там, да, и рекламодателя в нем не будет, а при этом затраты на продакшн-то все равно остаются. Ну, в общем, тут уже каждый сам решает, но вот такой эффект небольшой самоцензуры, конечно, существует. И поэтому донатные вот эти модели, да, когда аудитория поддерживает создателя контента, они, конечно, лучше. Лучше. То есть человек более независим, он более свободен в выборе тем. Опять же, с большим но, что есть еще ограничения платформы. То есть ты даже в самых лучших побуждениях, например, сделаешь ты какой-нибудь документальный фильм про проституцию, например, да, в целях борьбы с этим явлением. Что вот есть, по сути, рабство, да, что людей насилуют, людей убивают, в конце концов, там, и так далее. То есть держат в плену, и при этом, если ты выпустишь такой документальный фильм, условно такой, как журналист, да, независимый, то YouTube просто, ну, как бы, повешает на него кучу ограничений, просто потому что тематика. Вот. И, в общем, тут много всяких нюансов таких, конечно, про это тоже очень можно долго говорить.
Но я вот со своей стороны могу сказать, что теория большой бороды, да, у нас тоже такая гибридная модель, у нас, с одной стороны, есть Patreon, а с другой стороны, у нас есть рекламная модель. Я для себя как бы формулирую, да, когда речь идет про рекламу, что это некий такой социальный контракт негласный между мной и аудиторией, который говорит о том, что я беру на себя обязанность некую отбора рекламы, что я контактирую с там, теми компаниями, с теми брендами, которые считаю действительно, что могут быть полезны аудитории. То есть у меня нет там задачи. У меня была куча примеров, когда ко мне приходили какие-то левые чуваки и говорили, типа, давайте мы вас отрекламируемся, типа, вот вам деньги, а я понимаю, что как бы моя аудитория там вообще нафиг не нужна, и зачем мне как бы отбывать этот номер. То есть и такие тоже случаи их были и неоднократные. То есть в этом плане... И мне кажется, вот, да, у нас есть некое понимание с аудиторией, потому что ко мне никто ни разу не приходил, не пытался предъявлять из серии, что это ты тут рекламируешь. То есть в этом плане это тоже некий такой, знаешь, вот, как я уже сказал, это социальный контракт, который ты заключаешь в серии. Вот, если есть какое-то предложение, которое я считаю, там, моей аудитории было где-то интересным, я его могу аудитории предоставить, а там дальше уже, да, на усмотрение. Хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь, я как бы за это тоже, за счет этого я могу делать контент, потому что это тоже, по сути, да, работа. И в этом плане, кстати, я вот категорически против вот этих вот, знаешь, поползновений, что художник должен быть голодный. В моем плане, если ты хорошо делаешь свою работу, то ты можешь получать за нее много денег. И в этом нет ничего стыдного. Не знаю, мне кажется, у нас на постсоветском пространстве есть какой-то такой, знаешь, культ стыда в этом плане, что как бы если ты зарабатываешь этим делом, то это как бы ну, некрасиво, что ли. Ну, а что в этом некрасивого?
Однозначно согласен. Вообще у нас вот в массовом сознании каком-то предприниматель — это вот кулак, это который вот типа эксплуатирует всех и так далее. То есть, ну, наверное, годы Советского Союза не прошли, скажем так, бесследно. Вот. Поэтому да, у нас, к сожалению, пока что предприниматель до сих пор остается ругательным словом. Но, как бы, что тут можно сказать? Можно не обращать на это внимания. Вот. В принципе, культура предпринимательства и вот этих, да, стартапов так называемых, она сейчас на взлете, то есть в принципе можно даже найти достаточно много бесплатной информации в открытом доступе, да, по этим темам, то есть не нужно там платить какие-то состояния целые, да, понятно, что можно, конечно, получить MBA там, да, и получить качественное образование в области бизнес-администрирования. Но, опять же, там, для начала предпринимательского опыта вполне достаточно там, даже условных телеграм-каналов, каких-то, да, книг, статей и так далее. То есть какие-то базовые вещи можно получить реально бесплатно для старта.
Да, ну и в целом, как я уже говорю, не знаю, мне кажется, если деньги приходят в какую-то индустрию, в том числе и там в научно-популярный контент, это наоборот, это признак того, что это, эта история может жить. Потому что, как бы многим не хотелось, на энтузиазме ты очень долго не проживешь, даже если очень сильно захочешь. То есть, если делать что-то качественно, на это нужно как минимум тратить деньги.
Да, и тут еще такой момент, что ну вот, многие хотят, типа, хотим крутой контент, но крутой контент стоит дорого. То есть вот условно, не знаю, там, полет на истребителе на каком-нибудь там, или еще что-нибудь. Ну, то есть любые какие-то такие визуально крутые съемки, они стоят огромного количества денег. Там, полет на истребителе может стоить там сотни тысяч рублей, если там даже больше, наверное. Вот. И, соответственно, если у контент-мейкера появляются бюджеты, соответственно, он может создавать более крутой контент. И самое важное, что люди, многие не понимают, что создание чего-нибудь, да, или вот какой-то предпринимательский проект, это не просто сумма каких-то одиночных частей. То есть, если ты соберешь в одной комнате монтажера, сценариста, ведущего, еще кого-то, чтобы они, типа, создали какой-то контент, они его не создадут. То есть, вот в этой части как раз начинает уже работать как какой-то предпринимательский подход, да, нужны компетенции менеджера, нужны компетенции, ну, общего видения, да, продюсерского какого-то, возможно, чтобы соединить людей в один рабочий процесс, потому что это же все много нюансов, потому что есть коммуникации между людьми, да, то есть, например, условно, у монтажера плохой характер, он постоянно конфликтует со всеми другими участниками команды, соответственно, приходится либо искать нового монтажера, либо как-то налаживать коммуникации, общение внутри коллектива, то есть очень много задач, которые вообще совершенно не на поверхности, да, то есть есть очень много геморроя, который люди извне никогда не увидят. Они видят конечный продукт, но чтобы до этого конечного продукта дойти, есть огромный процесс, который не является просто, вот, опять же, да, совокупностью просто отдельно взятых частей.
Окей, слушай, ну давай тогда на этой замечательной ноте на сегодня будем закругляться. Мне кажется, у нас получился такой достаточно полный рефлексии выпуск о научпопе как таковом. Кто посчитает, сколько раз я употребил за этот выпуск слово научпоп, тот молодец. Мне кажется, будет интересный квест.
О, всем привет, это не Куджи подкаст.
Вот. Тебе спасибо большое, что пришел. Ты не так часто появляешься в публичном поле.
Это мой второй кейс. То есть я до этого, да, нигде не участвовал. У меня просто не то, что я там боюсь публичности какой-то, да, то есть это скорее, ну, просто мне на самом деле не то, чтобы много есть о чем рассказывать. То есть вот, знаешь, есть такой эффект, по крайней мере, я со стороны наблюдаю. Те, кто очень часто ходят по интервью, они повторяют всегда одно и то же, по сути. И вот я не хочу постоянно повторять одно и то же. Да, у меня какие-то мысли трансформируются. То есть вот до этого, в 2017 году я в подкасте участвовал у Кирилла Скобелева. Какие-то взгляды у меня, возможно, изменились. Там какие-то новые тезисы, возможно, появились. Но не радикально. То есть я вот как бы согласился принять участие, потому что я, во-первых, сам слушаю твои подкасты, во-вторых, мне интересно было, потому что я сейчас тоже сам хочу заняться подкастами, вот, и мне было интересно получить такой опыт, вот, и это сложно, это интересно, будем смотреть, что получится.
Ну, а мне остается только поблагодарить всех тех, кто поддерживает теорию Большой Бороды на платформе Patreon. У нас для нашего Patreon-клуба есть отдельный чатик. Мы делаем там дебаты. Интересная очень активность, такая интеллектуальная игра. В общем, там круто, присоединяйтесь, плюс вы получаете дополнительные выпуски после шоу. Ну и, как обычно, отдельное спасибо хочется сказать тем, кто поддерживает весь наш проект, все наши подкасты с помощью нашего максимального тарифа Бердикаст Плюс, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кош, Наренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фитц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вы также можете присоединиться к этим людям, patreon.com/Бердикаст. Там выбираете тир Бердикаст Плюс. Ну, либо вы можете выбрать любой другой тир, который содержит теорию большой бороды, и таким образом непосредственно поддерживать подкаст. Но, как и всегда, вы можете поддержать подкаст абсолютно бесплатно. Все, что для этого нужно сделать, это пойти в приложение Apple Podcasts, найти там теорию большой бороды, перейти в список эпизодов, долистать в конец, и там будут две замечательные кнопочки. Первая — это поставить рейтинг. На ваше усмотрение можете поставить от 1 до 5 звездочек. Плюс есть не менее замечательная кнопка «Оставить отзыв», которая позволит мне, ко всему прочему, еще и получить от вас дополнительный фидбэк, который, поверьте, очень и очень важен для подкастов. Так вы крепко поможете теории большой бороды быть еще выше в различных рейтингах и чартах и быть доступным еще большему количеству людей. Выпуски выходят на YouTube, там можно подписаться, там можно полайкать. Там вышло новое видео в рамках моей короткой рубрики. Я буду думать, что с ней делать еще, но тем не менее, видео вышло, смотрим, лайкаем, комментируем, чтобы алгоритмы YouTube там накручивали нам все новых и новых людей, показывали это видео, пушили. В общем, вы знаете, как это работает. С вас все вот эти вот причиндалы ютубовские причитаются. А на этом я буду с вами прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.